Сегодня, 4 марта, Церковь вспоминает святого Льва, епископа Катанского, преподобно-мучеников Валаамских, святого благоверного князя Ярослава Мудрого, преподобно-мученика Корнилия Печерского. Сегодня третий день Великого Поста, и в православных храмах продолжится чтение Великого Покаянного канона святого Андрея Критского. Этот большой поэтический текст разделен на четыре части и читается на службе Великого Повечерия первые четыре дня поста. Великий канон – покаянный плач, в котором раскрывается весь страх души перед бездной греха. Канон начинается с глубоко личностного восклицания: «С чего я начну оплакивать окаянные дела моей жизни? Какое начало положу я, Христе, нынешнему рыданию?» И дальше в каноне раскрывается то, что вся история греха в мире, все примеры проступков библейских праотцев – это и история каждой отдельной души. Она проходит тем же путем испытаний, стоит перед таким же выбором, встречается с той же высшей и важнейшей реальностью. Творец канона оплакивает не только себя, но и все согрешившее человечество. Адам и Ева, Ной, Моисей, царь Давид – из далеких героев превращаются в реальных людей, ошибавшихся, мучившихся, но находивших силы на раскаяние. Герой канона переживает их ошибки как свои собственные. История мира превращается в историю греха и праведности, отвержения Бога и его принятия. Автор канона призывает нас последовать примеру ветхозаветных праведников в их искреннем и сердечном раскаянии. Святитель Андрей напоминает нам: истинное покаяние – это когда мы понимаем, что хотя и не в наших силах стать настоящими христианами, сделать нас таковыми может Бог. Святой Лев жил в 8 веке. Он был епископом в сицилийском городе Катании. Лев славился добротой и милосердием, заботой о нищих и странниках. Господь удостоил его дара врачевания и чудотворений. В это же время в городе жил чародей Илеодор. Прежде он был христианином, но потом изменил своей вере и решил, что колдовством добьется большего, чем молитвой. И епископ Лев пытался убедить Илеодора перестать творить злые дела, но напрасно. Однажды Илеодор начал призывать злые силы прямо в храме во время службы. Видя, что часть его паствы попала под чары и стала бесноваться, епископ Лев понял, что время кротких увещеваний прошло. Он спокойно вышел из алтаря и обвязал шею чародея частью своего облачения, лентой амофором. Так он вывел Илеодора на площадь и заставил его признаться во всех злодеяниях. Лев приказал развести костер и без колебаний вступил вместе с чародеем в огонь. Он удерживал его амофором до тех пор, пока колдун не сгорел. Сам епископ Лев чудесным образом остался невредим. В середине 8 века епископ Лев попал под гонение императора-иконоборца Константина Капронима за почитание святых изображений. Святитель был вынужден оставить свою кафедру и скрываться в горах в северной части Сицилии. Он поселился в пещере возле поселков Лонджи и Синагра и духовно окормлял их жителей. Грот, в котором жил преподобный, до сих пор остается местом паломничества христиан. Здесь постоянно звучит на всех языках: «Преподобный Лев, моли Бога о нас». Валаамская обитель на протяжении всего своего существования находилась на рубеже новгородских земель и Швеции, поэтому не раз она становилась заложником вооруженных конфликтов двух стран. Монастырь часто разоряли шведы. Очередная беда случилась в 16 веке. В это время Швеция переживала период реформации. Многие последователи нового течения в христианстве, лютеране, отличались религиозным пылом и нетерпимостью. Военный отряд из таких людей в 1578 году долго преследовал православных карел и по льду перешел с материка на остров. Шведы напали на Валаамский монастырь. 18 монахов и 16 послушников были безжалостно истреблены. По преданию, в XIX веке один из валаамских монахов сподобился видения. 34 инока шли в два ряда из залитой солнцем рощи. Они шли, сложив руки на груди, и пели погребальные молитвы. Когда шествие приблизилось, стало видно, что иноки изранены и обрызганы кровью. 34 валаамских преподобно-мученика были причислены к лику святых в 2000 году. В XIX веке валаамский игумен Дамаскин Кононов благословил ежегодно совершать соборную панихиду в день мученичества 34 иноков. После прославления преподобно-мучеников в лике святых церковь молится не об их упокоении, а к ним самим обращается. Молите Бога о нас. Святой князь Ярослав Мудрый в крещении Георгий родился в конце X века. Он был сыном святого равноапостольного великого князя Владимира и Рогнеды, дочери полоцкого князя. По воспоминаниям современников, Ярослав не любил воевать и стремился решать вопросы дипломатии. Благодаря своей мудрой династической политике, Ярослав стал отцом, дедом и дядей многих правителей Европы того времени. Главными для русской истории стали его труды по внутреннему устройству земли русской. Ярослав стал князем-нарядником земли, ее благоустроителем. Он заселял степные пространства, построил новые города Ярославль и Юрьев, ныне Тарту. Ярослав Мудрый активно поощрял храмостроительство, открытие при монастырях богатых библиотек. В 1036 году он одержал победу над печенегами и заложил в честь этого события в Киеве величественный Софийский собор по образу Софии Цареградской. Ярослав оставил о себе память составлением «Свода законов Киевской Руси» — «Русской правды». Почитание благоверного князя Ярослава Мудрого началось сразу после его кончины в 1054 году. Церковь причислила князя к лику святых в 2005.
«Если будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли ее трудом своим великим». Такое предостережение Ярослава Мудрого сохранил древний летописный свод «Повесть временных лет». Размышляя над этими словами, хочется обратиться к их автору. Благоверный князь Ярослав, моли Бога о нас.
Преподобно-мученик Корнилий Псково-Печерский родился в 1501 году в Пскове. Родители, псковские бояре, отдали сына в Мирожский монастырь, чтобы он научился грамоте и другим наукам. Оттуда Корнилий вернулся с твердой решимостью стать иноком. Он навсегда ушел из родного дома и принял постриг Псково-Печерской обители, в то время маленьком бедном монастыре, затерянном в глуши. В 28 лет Корнилий стал игуменом и настоятелем монастыря. При нем обитель достигла своего расцвета. Деятельность настоятеля простиралась и за монастырские стены. Он распространял православие среди живших вокруг эстов, строил церкви, больницы, приюты для сирот. Во время Ливонской войны преподобный Корнилий раздавал пострадавшим помощь из монастырских запасов. В обители лечили и кормили раненых. В 1570 году монастырь посетил Иоанн Грозный. Настоятель обители встречал великого царя еще на подъездах к монастырю. Разгневанный ложным наветом на игумена Корнилия, царь при встрече собственной рукой отсек ему голову. По преданию, Грозный сразу же раскаялся. Он сам отнес тело преподобно-мученика в монастырь по дороге, которую потом назвали «Кровавым путем».
Современники отмечали образованность игумена Корнилия. Считается, что его перу принадлежат такие литературные памятники, как «Повесть о Псково-Печерском монастыре», «Третья псковская летопись», «Описание чудес Печерской иконы Божией Матери». В память о преподобном ученике в Печорах ежегодно проводятся корнилиевские православные образовательные чтения. И начинаются они всегда с молитвы. «Святой Корнилий, моли Бога о нас».